Дорогие наши слушатели, а сейчас мы начинаем нашу постоянную рубрику, которая называется «Гость в студии». Сегодня я хочу вам представить нашу гостью Марию Былинкину, которая впервые вообще в этих стенах, впервые, я так понимаю, на радио. И сегодня мы будем говорить, а правильнее сказать, слушать Машину историю о том, как она нашла Бога и с какими трудностями, испытаниями встречается на своем пути. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте, Евгения. Ну, история моя началась в 2008 году. К сожалению, как и у многих, она началась с больших скорбей. Предвещала многое. Значит, семья моя на тот момент состояла из 4 человек. Супруг, я и 2 наших деток. На тот момент старшему было 1,5 годика, младшему 9 месяцев. И в какой-то момент муж сказал, что он от меня уходит, что он нашел другую женщину, что он ее любит, что она его полностью устраивает, что она вся такая замечательная.
А я и молодая.
Нет, как оказалось потом, она его на 8 лет старше. На тот момент нам было по 23 года. Да. Вот, ей было 30 с небольшим. Для меня это был... Ну, сказать, что шок, ничего не сказать. С мужем мы к этому времени прожили немного, но знали друг друга больше 5 лет вместе были. И как будто небо упало, эмоции были такие. И сказать, что мы до этого совсем не ходили к церкви, в церковь, нет, такого не было. Мы жили на тот момент с моими родителями, и моя мама была прихожанкой одного из ближайших храмов, и дала нам понять, что очень необходимо детей покрестить и постоянно их причащать. Так складывалась жизнь, что тем или иным образом я делала все так, чтобы муж ходил и причащал наших детей. То ссылаясь на усталость, то ссылаясь на то, что много других проблем и забот. Воскресенье настает, муж берет 2 детей, идет их причащает, дальше с ними гуляет. Я в это время делаю что-то по дому. И жизнь, в общем-то, в таком ключе текла достаточно долго. И муж никогда никаких претензий своих не высказывал. И мне казалось, что все вроде как ясно, понятно, все у нас хорошо. Бывают, конечно, изредка скандалы какие-то. Ну, даже скандалами это назвать сложно. То есть бывают, как в любой семье, бывают проблемы. Но что-то такого глобального я не видела. Надо сказать, что по характеру мы с бывшим мужем были очень разные. Он внешне очень спокойный, такой покладистый, ровный человек. А я вот такая вся... Эмоции так и плещут, и вот выскажусь, выплесну и успокоюсь. Вот. На сегодняшний день я понимаю, что с таким человеком рядом жить было очень тяжело.
Есть даже такая поговорка, как вы ее называли, помните? Тормоз и...
Да. Я всегда воспринимала нашу семейную жизнь как машину, в которой 2 педали, тормоз и газ. Так вот, муж был тормозом, я была всю жизнь газом. Вот. И когда отношения начали давать трещину, мы поехали в один монастырь к духовному отцу моей мамы. И он как мог, конечно, он не настаивал. То есть он как мог давал понять, что вот еще немного, ребята, и все пропало, там не все пропало, но нужно вам обратить внимание друг на друга, обратиться к Богу, не только машинально относить детей на причастие и считать, что долг выполнили свой, да. Вот. Батюшка старался очень. Он мне объяснял, я рукой махала, мне казалось, да вроде как, что вы понимаете, все у нас хорошо. Это было, ну, за несколько, наверное, 2-3 месяца до разрыва. Вот. Все у нас хорошо, это вы преувеличиваете, это все у других. У меня такого быть не может. И когда я разоткровенничалась со своим хорошим знакомым, что муж у меня стал поздно возвращаться, постоянно в работе, весь в работе, каждый вечер, вот, он мне говорит, так у него, наверное, кто-то есть. Я говорю, да я 2 руки дам на отсечение, что у моего мужа, он меня боготворит, он меня так любит, никто угодно, только не мой муж. Ну и в итоге оказалось, что приятель оказался прав, со стороны оно виднее. Вот, и решила все, ну вот саму ситуацию я узнала, подруга мне позвонила и спрашивает, а что твоя машина в моем дворе делает? Ну, вот таким образом мы выяснили. На самом деле, сейчас понимаешь, зачем надо было выяснять, кто эта женщина, там, где она работает, чем занимается. На самом деле, на сегодняшний день мы с ней, кстати, неплохо общаемся. Вот.
Разница лишь в том... Потому что получается, что она воспитывает ваших сыновей.
Нет, нет, это совершенно другая женщина.
Это другая женщина.
Это я еще расскажу, да. То есть, мне казалось, что мой муж первый раз в жизни сделал такую ошибку и встречался вот с этой женщиной. То есть, это был первый раз. И потом я расскажу, вот почему я его простила. Как мне казалось, на ошибку право имеет каждый из нас. И вроде как на первый раз прощается, да? Вот. И не надо было мне искать, кто она, что она. Время показало, что она тут была совсем ни при чем. И вот на сегодняшний день, я говорю, мы с ней иногда общаемся, с той лишь разницей, что я на своего мужа зла не держу, и я желаю ему только большого счастья, и чтобы все у него в жизни складывалось, а она его тихо ненавидит, потому что в конечном итоге он от нее тоже ушел. Вот, значит, история наша, вот конкретно с той женщиной, у него длилась 2 месяца, 2 месяца он там жил, к детям приезжал 2-3 раза в неделю на 40 минут погулять где-то между, дети постоянно, где папа, где папа, где папа. Я в истериках там с утра до вечера у батюшки на трубке, что все плохо, что я жить не могу, что я вообще без него пропаду. Батюшка меня уверял, ты его не любишь, ты себя любишь, тебе себя жалко. Ну, конечно, не такими словами, он очень у нас деликатный. Вот. И я помню, вот как в тумане, но 2 месяца я выхожу с коляской с младшим ребенком на прогулку в парк, рядом старший в песочнице там с детками другими. Я хожу вот эти 2 часа по кругу по этому парку и с батюшкой реву. Он меня со мной разговаривает, успокаивает, а я все реву. Сегодня я понимаю, что действительно жалко-то себя. Не мужа, который почему-то ушел, не детей, которые спрашивают все время «папа, папа», да? Ведь они чувствуют материнское внутреннее состояние. Вот. А у меня только «ах, как это я без него, да как же, да быть такого не может, это не со мной происходит, это сон, это пройдет». Он одумается, он вернется. И постоянно мысль он. Мысли о том, чтобы на себя обратить внимание, о том, что от хороших жен мужья редко уходят, о том, что то, что он со мной ни о чем не говорил, не значит, что его ничего не беспокоило. То, что он отдушину в другом месте нашел, как бы не с позиции того, что это грех, там, что это плохо, мы это не обсуждаем. То есть почему-то это случилось. Вот, да, вот проанализировав, ну, достаточно много времени должно было пройти, чтобы я поняла, почему. Вот. Он ушел, я осталась с 2 детьми, не работала. Где-то за 1.5 года до этого у меня умер папа. Вот жила я у мамы, как бы без работы. Ну, достаточно тяжело. Но деньгами на тот момент он начал помогать. Вот. И вот в таком вот непонятном состоянии мы находились 2 месяца. Я с утра до ночи батюшке телефон обрывала. Каждые выходные на службу, в пол, вот только на коленях вымаливала. Потом есть у меня еще, батюшка меня отрекомендовал к психологу, то есть мы работали с психологом, но работали по мне, вот, чтобы мне выстоять. Вот. Ну и она тоже, она православный психолог. Вот. И она, ну, силы тоже давала. Бог, конечно, силы давал, но она меня поддерживала. И вот я то к батюшке, то к ней, то дома слезы лью. Но где-то у меня вот, что по-другому быть не может, он обязательно вернется, обязательно.
Тем более души не чаял, да.
Да.
Ну, и ни о чем не разговаривал. Да.
В какой-то момент меня даже батюшка спросил, а ты считаешь, он тебя любил? Я говорю, да, конечно, как же меня можно не любить? Вот это вот гордыня, вот это вот я, это у меня, конечно, большая проблема всю жизнь была. И 2 месяца худо-бедно мы живем, и через 2 месяца он мне пишет смс-ку первую. «Маша, прости меня, я и сам порой не рад». А то, что вот я анализировала, с чего вдруг он так вот через 2 месяца. Ну, во-первых, конечно, по молитвам батюшки. То есть вот это вот то, что его в семью, это есть. Потом там женщина начала раздражаться, что он к детям ездит. С нами гуляет, к нам ездит. Тоже его там он начинал понимать, что сначала-то он туда пришел, все на блюдечке с голубой каемочки, только вот для тебя. И это-то его и подкупило. А потом, когда там тоже начались взбрыкивания, то, наверное, где-то у него разум взял верх, он решил, ну, вроде как такая своя дома есть, и через какое-то время опять, тоже где-то это через несколько дней уже было, пишет: «Семья моя, я соскучился, я вас люблю». В общем, захотел он вернуться. Моя ошибка была в том, что я тут же его приняла, тут же. Ну, вот так мне кажется. Человек абсолютно ничего не понял. Человек легко ушел, легко пришел. Ну, так вот сказать, человеку легко все сошло с рук, да? После того, как он вернулся, я ему сказала, что мы с тобой будем к батюшке ходить и все равно будем беседовать, чтобы обратно тебя не потянуло, чтобы, ну, ты хоть что-то из этой ситуации вынес. Он согласился. Мы начали ездить постоянно к батюшке. Притом Батюшка освобождался очень поздно, и было такое, что мы и в час, и в два ночи к нему приезжали, и вот он с нами сидел, а там в три или в четыре ему уже вставать на молитву, силы здоровья потратил с нами ужас сколько. Вот просто вот неспокойно.
Это с вашим супругом?
Это да, с моим первым супругом. Мы приезжали, велись беседы постоянные, мы оба старались. Вот, по крайней мере, мне так казалось. Но через какое-то время я узнаю, что отношения он там не прервал, туда все равно ходит. Ну, мне сказали, терпи. Вот вернулся он в мае, терпела я до Нового года, и потом вроде как там все оборвалось. Видимо, женщина поняла, что ну, он ни, то, ни туда, ни сюда, и сама. Как мне потом психолог говорила, что любая женщина, с которой он встречается, либо сама порвет отношения, он сам не сделает этот шаг. Вот. Ну, и в первый раз так и получилось.
Получается, что вы сильная женщина, да? И его подавляли,
да,
своего
да,
супруга.
Да, да,
потому
да,
что
да,
даже да. Я слышу ваш голос, я понимаю, что человек очень такой. Ему да еще очень. И врач. Я представляю.
Ему было очень некомфортно. Сегодня я смотрю так со стороны на него. Конечно, он и на сегодняшний день нашел себе девушку. Хоть она и младше его, это на 8 лет младше. Но, видимо, то же самое там. Ну, это я расскажу попозже. Он тогда вернулся, в течение года перестал встречаться с той женщиной, начались налаживания каких-то отношений. Мы через год после этого очень счастливо съездили отдохнуть на 2 недели за границу всей семьей. Вот. В общей сложности, вот как мне казалось, мы неплохо жили, где-то около 4 лет. И кто-то мне когда-то говорил, что Господь дает вот ситуацию какую-то, и если человек из нее выводов не делает и не меняет сам себя, в течение 3-4 лет эти ситуации повторяются и усугубляются. Вот именно какой-то такой период, я почему-то слышал, 3,5-4 года. Съездили мы в отпуск, приезжаем. И, ну, если абстрагироваться, да, вот, у нас все-таки тема-то другая немножко, путь к Богу, да. А я вот все хочу сказать, рассказать вот эту ситуацию, как она была, что...
А вас это не пугает, что вы так вот лично рассказываете об этом? Я вот могу точно совершенно сказать, что таких ситуаций, Маша... Очень да, много, очень, да. очень да, много. Да, это да. Каждая вторая семья сегодня переживает то, о чем вы сейчас говорите. Поэтому это достаточно откровенно. Просто далеко не каждый решится вот на такие вещи.
Это моя, как бы сказать, мой недостаток. Я очень открытый человек, по сути, своей. Мама мне всю жизнь говорит, Маша, нельзя такой открытой быть, нельзя. А я вот с этим ничего поделать не могу. Я по жизни, по голове за это получаю немало. И выводов, к сожалению, никаких не делаю. Мне одно время казалось, чем больше я все это наружу вылью, тем легче мне будет. Ну, не знаю, легче мне всегда становилось только после беседы с батюшкой, после причастия, после исповеди, вот так вот. В общем, вернулись мы из отпуска, началась работа, и так случилось, что у них новая сотрудница на работе появилась, которая младше него на 8 лет, которая... У нас есть общие знакомые в его, на его работе, которые рассказывали, что Маша, она перед ним вот такой вот ангелочек, такой вот... Вот девочка маленькая такая, что, конечно, он не устоял, что он почувствовал, что он будет хозяином, что он будет все решать, что вот теперь точно, вот сейчас точно жизнь у него сложится. Ну и недолго думая, значит, он, видимо, стал с этой девушкой встречаться, стал приходить в 3-4 ночи, и в какой-то день так пришел, и я ему уже говорю, знаешь, дорогой, я так не могу. Ты уже определись, либо ты здесь, либо тебя здесь нет. А так вот на 2 дома это, ну, уже не первый раз, уже нет смысла в этом. Вот он очень долго не мог определиться. Надо сказать, что к этому времени у нас наши 2 детей уже подросли, уже много что понимали и спрашивали, где папа. Папа брал их с собой, с этой женщиной в кафе. Они там все вместе встречались, кушали, так вот, ну, познакомил их, да, с мыслью, что он все-таки уже уйдет. То есть, ну, время только нужно было ему. И в какой-то момент я поняла, что я не могу это вынести. Как только у него начались неотношения, мне сказали, уходи, уходи, оставь ему детей, пусть он воспитывает детей, пусть он поднимает, пусть он поймет, что детям нужны и папа, и мама. Просто уйди на какое-то время. На то, чтобы я ушла, принять это решение, мне понадобилось 3 месяца. За это время девушка это забеременела. И когда я понимаю, что все, нервы мои не выдерживают, я пишу ему записку, что, дорогой, прости меня, я так жить больше не могу, я уезжаю. Ты остаешься жить с детьми. У нас были с ним подобные разговоры, что ты не думаешь о том, что я тебе детей оставлю. Он говорил, вот когда оставишь, тогда и будем разговаривать. Ну и так случилось, что я детей оставила ему и уехала. Притом оставила их у свекрови и сказала, вы или ему отдадите, или вам придется самой их воспитывать. потому что свекровь делала вид всегда, что она на моей стороне, а на самом деле, когда я ей начала рассказывать, как мы живем, и все это, она мне говорит: ты его только не бросай сейчас, ему еще надо кандидатскую написать. Вот, в тот момент я поняла, что и здесь у меня иллюзия, что человек на моей стороне. В общем, детей я оставила, уехала, не было меня полтора месяца. Я ее очень просила, чтобы она не помогала. Кончилось дело тем, что я неизвестно где шляюсь полтора месяца, машину забрала, он бедный, несчастный, по морозам с детьми везде ходит. В общем, из всей этой ситуации получилось, что плохая я, а супруг-то бывший замечательный, с двумя детками-то живет, и третьего-то ждет. И на самом-то деле, ну, как бы прав-то он. Через полтора месяца я вернулась, и он мне сказал: я прямо сейчас собираю вещи и ухожу. Я говорю: конечно, дорогой, но только два варианта. Либо ты остаешься, и мы растим детей, даем им там образование, да, вот, ну, до определенного возраста, а потом каждый идет своей дорогой, но живем ради детей вот это вот сколько-то лет, да. Либо второй вариант: ты, конечно, уходишь, но уйдешь ты со своими сыновьями. Потому что в моем понимании мальчики должны расти с отцом. Не с чужим мужчиной, не с мамой получать женское воспитание, а с отцом. Он был в шоке. Первое, что он сделал на следующий день, он побежал к нашему батюшке с неимоверной скоростью. Я не знаю, о чем они говорили, что они говорили, но через два месяца он ушел и забрал детей. То есть ему нужно было время, чтобы подготовить, там ему помогала семья. Он переехал с двумя детьми. На сегодняшний день они живут полтора года. Живут уже с этой девушкой, с их общим ребенком, ему 10 месяцев.
Они живут в браке?
Нет, они живут не в браке. На развод он подал официально только вот весной, зимой-весной этого года. В феврале, по-моему. То есть официально нас развели в середине марта. До этого он все оттягивал. Там были разные ситуации. Она ко мне обращалась, что вроде как вас ничего не связывает. Почему вы до сих пор не развелись? Ей это нужно было, видимо, чтобы он на ней женился. Я говорю: ты меня прости, но это ваши уже проблемы. Я здесь никоим образом. Вот. И она ему говорит, что надо что-то решать, а он ей говорит, что да-да, будем решать. Но, к сожалению, супруг мой активностью-то никогда не отличался. Вот. Но сколько времени мог потянул, после этого подал на развод. Нас развели в середине марта официально, да? Все. И когда мы разводились, я его спросила. Говорю: ну сейчас ты уже все позади уже. Уже вроде как и чувства утихли, и эмоции не плещут. Скажи, говорю, мне, что тебя не устроило в первую очередь? И он так растерянно на меня посмотрел. Когда мы вышли из зала суда, у меня слезы, у него слезы. Мы сели в машину, и он говорит: знаешь, Маша, наверное, все вокруг знают, а я не знаю, почему я с тобой развожусь. Я говорю: опять ты врешь. И сказал такую вещь: наверное, по жизни тебе нужен мужчина, за которым ты будешь чувствовать себя как за каменной стеной. А мне нужна такая женщина. Как бы это ни было грустно, мне, говорит, нужна, наверное, мамочка. Я говорю: ну девочка-то ведь, которую ты сейчас выбрал, совсем не мамочка. Все, и мы как-то так хорошо побеседовали. У меня очень, как бы, достаточно ровные такие с ним отношения сохранились. Мы на сегодняшний день очень хорошо общаемся. Вот сегодня у него день рождения. Сегодня я ему позвонила, поздравила. Всего от всей души пожелала всего того, чего только можно, чтобы вот мне хотелось. Потому что, слава богу, у меня жизнь сложилась на сегодняшний день. У него потихонечку все. Но очень бы хотелось, чтобы у него все было хорошо. Потому что я так думаю, будет у него хорошо, будет хорошо у наших детей. Дети на сегодняшний день живут с ними. Я их вижу 3, иногда 4 раза в неделю. На выходные чаще всего беру и в середине недели. Там потихонечку ситуация успокаивается, но мир не без добрых людей. Так вроде как говорят, что там тоже девушка-то с характером. Шило на мыло, что называется. Но мне бы очень хотелось. Я сначала хотела, думаю: господи, ну разойдется он с этой девушкой. Ну чтобы он с детьми жил, чтобы вот он очень хороший отец. Вот это у него не отнимешь. Наверное, я бы никогда не отдала детей, если бы я не была с точностью уверена, что он хороший отец. Потому что когда дети родились, что тот, что другой, он ночами вставал, он их баюкал, он их кормил, он с ними гулял, он ими занимался. Отец, он великолепный. Вот. Чего не могу себе сказать, потому что у меня в силу моего характера меня все вечно раздражает, нервирует.
А как сейчас ваши сыновья к вам относятся? Как они эту ситуацию восприняли?
Мы оба старались сделать все так, чтобы они не чувствовали себя ущербными. Мы объясняли им, что у них как были папа и мама, так и есть папа и мама. Как их любили, так и любят. Но теперь у них два дома. И теперь они живут с папой, потому что они мальчики. Потому что если они будут жить с мамой, то мама не даст им всего того, что может дать папа. Сначала они с радостью переехали, потому что им пообещали большую квартиру, много игрушек и всего того, что может хотеть маленький ребенок. Но через какое-то время было очень тяжело, наверное, через месяц. Особенно потому, что младшему на тот момент было 4 года всего. Вот так вот со стороны посмотреть, это, конечно, страшно. Это просто страшно. Но с другой стороны, у нас принято, что дети остаются с мамой. Это просто принято. А кто сказал, что это правильно? Может быть, он такой же отец, как я, мать. Вот. Но я со стороны смотрю, и я с каждым днем убеждаюсь, что это было правильное решение.
Но это решение было принято еще и совместно с вашим батюшкой.
Да, естественно, это было по благословению. Вот. Он мне однажды сказал так: если вы останетесь вместе, для детей это будет замечательно. Если они останутся с ним, это будет немного хуже. Но если они останутся с тобой, им будет невыносимо. Я вот сейчас думаю, останься они со мной. Я в таком нервном состоянии была. То есть я вот тот год переживала очень тяжело. Я жила уже одна. То есть у меня, я домой прихожу, вижу пустую детскую комнату, реву. Вот так реву. Все время с мыслью, правильно ли я сделала. А как же они там? А чем их кормят? У нас еще там особое отношение к лечению. То есть я-то придерживаюсь минимализма в этом отношении, а свекровь очень любит лечить. Вот. И у меня есть такое, что я все время хочу все контролировать. Как же вот я это не знаю. Опять я. Но у детей тоже как бы непростые очень характеры. Старший – моя копия. Вот. Младший, он поспокойнее, но такой хитроватый. Ну, ласковый очень. И вот этим ласковая дитятка везде себе пристанище найдет. Ну, так со стороны вот смотришь, они спокойнее стали. И они уже свыклись. Дети же быстро адаптируются ко всему, хочется верить. Они уже свыклись с тем, что они живут с папой. Вот сейчас они с мамой поедут отдыхать. В прошлом году мы с ними тоже вместе отдыхать ездили. Вот. Но живут они с папой. Они это четко для себя усвоили. То есть даже вот когда ситуации какие-то есть, они знают, что домой им к папе. Вот, адаптировали. Папу они любят безумно. Безумно папу любят. Ну и он их тоже, конечно. Вот, значит, как-то я все про семью, да, про Бога-то и ни слова. На тот момент, когда в очередной раз супруг ушел, я в очередной раз обостренно начала ходить в храм, разговаривать с батюшкой, старалась исповедоваться, причащаться. Но вот я могу сказать, что вот когда первый раз это было, 4 или сколько там, 5 лет назад, я впервые исповедовалась, причащала, ну, как бы причащаться стала постоянно. И я вот, мне кажется, вот в тот момент я ощутила эту благодать. И земля святая там у храма, и службы такие торжественные там всегда.
Такие это вот. Вы сейчас про Ганину яму
говорите? Это я про Ганину яму, да, про монастырь святых царственных страстотерцев, когда там был настоятель, отец Феодосий. Вот. То есть вот, даже вот к батюшке тянуло, хотя это неправильно, да, что Бог-то везде один, но вот именно вот на эту службу тянула, я вот не получала такого же в городских храмах, не знаю почему. Вот. И на тот момент вот я ходила, старалась на все праздники, на все выходные, вымаливала. А потом мы эту ситуацию с психологом стали дальше больше разбирать, и все-таки мы пришли к выводу, что один раз ошибка, а второй раз уже нет, уже выбор. И очень долго мы работали над тем, чтобы я смирилась, что это не мой человек, что он не должны мы быть вместе. Несмотря на то, что у нас двое детей, несмотря на то, что у нас венчанный брак. Я-то себе все время, да как же, так венчанный же брак, как по-другому быть не может, все равно он ко мне вернется, все равно что-то вот еще пройдет и устаканится. Очень долго я не могла свыкнуться с мыслью, что семья все-таки распалась. И уже жили дети там, и уже он зажил с этой девушкой, я никак вот все равно в храм ходила. Потом переломный какой-то момент был, когда мы писали прошение, вот читаешь, когда Евангелие, да, читаешь, после Евангелия читаю прошение. И в какой-то момент я перестала читать, что «Господи, верни мне моего мужа, я буду такая, чтобы у нас было все так». В какой-то момент я стала просить: «Господи, если есть на то Твоя святая воля, Ты верни мне мужа, а если нет, то управь, чтобы у него все было благополучно, и мне пошли супруга». Такого.
И вот прямо с таким расписыванием, вообще, да?
Да, каждое качество.
Вы даже представляете себе, представляли на тот момент, какой вам нужен человек.
Да, да. Чудо в том состоит, что на сегодняшний день мой муж, там нет ни одного качества, которого нет у моего мужа. Вот это для меня просто шок. Потому что я когда со своим будущим вторым мужем познакомилась и пришла к психологу, и говорю, что вот он такой, он такой, он такой. Она мне говорит: Маша, открой свое прошение, прочитай вслух и скажи мне, какого качества в нем. А, когда я сомневалась, я говорю: да нет, так не бывает, да это все кажется, да это опять вот все как было. И вообще все мужчины одинаковые, и это только букетно-конфетный период, все, такого не может быть. Она говорит: открой прошение, посмотри. И мы открыли, и на самом деле нет такого качества, которого не было бы в моем нынешнем супруге. Очень долгое время я читала это прошение, после, каждый день читала Евангелие. То есть вот в какой-то момент дошло, что ли, до меня, да? То есть я акафисты читала, Евангелие читала. Вот, и это прошение. Потом перестала. Потом мне начало казаться, так, в общем-то, все не так плохо складывается, и я успокоилась, и живу я одна, и ничего в этом плохого нет. Я работаю, на жизнь мне, ну, почти хватает. Так, может быть, и не так уж и плохо все. И детей беру, когда хочу, и не напрягает меня никто. Неплохо живу. Но начались другие искушения. Вот. Стали одолевать поклонники разные. То с одним сходишь куда-то, то с другим. Вот. Батюшке несу все это. На что он мне говорит: Мария, я тебя не осуждаю, но мне очень горько за тебя. И вот он говорит: ты как мотылек на пламя летишь, летишь, но рано или поздно сгоришь. И вот таких случаев, к сожалению, было немало за все это прошедшее время. Как-то мне не до Бога было. Как-то мне казалось, так и так все нормально. Как бы мама меня не умоляла, как бы она не говорила, что дорогу в храм стала совсем забывать. Мне вот казалось, да ладно, схожу, там вот праздник будет какой-нибудь, схожу. Ну, не пошла сегодня на службу, так я ж дежурила. Или мне вот, вот сегодня дети, вот завтра вот там холодно или еще что-то. Ты начинаешь себе всякую ерунду придумывать, чтобы себя убедить, что тебе это не надо. И вот в таком состоянии я жила, наверное, года полтора. И с будущим супругом познакомилась совершенно случайно. Он пригласил меня с моими детьми. Когда-то увидел просто. У него сын от первого брака, у меня дети. Он не знал, в разводе я, есть ли у меня муж. Просто дружески пригласил погулять.
Наверное, к вам на прием пришел.
Нет? Нет. Он под маской того, что там ему что-то надо мне отдать. Мы в одной структуре работаем. Вот. И тогда у него и мысли не было. Он говорит: я к тебе тогда зашел и тебя увидел вот с младшим сыном просто в коридорах и просто пригласил погулять. Ничто не предвещало абсолютно. И для нас, для обоих это шок. Это когда он мне через сколько там, 2 или 3 недели сделал предложение, я говорю: ты в себе? Я говорю: как? Давай хоть поживем. Вот опять же, поживем, да? Церковь же не разрешает жить просто так. А я ему говорю: давай поживем, узнаем друг друга. У меня характер ужасный, от меня муж сбежал. Детей я своих мужу отдала. Ты хочешь такую жену? Он говорит: Маша, я либо женюсь, либо ничего не будет. А он сам после первого брака и после тяжелого развода, ну, там за несколько лет. Я говорю: ты знаешь, дорогой, папа у меня умер несколько лет назад, у меня есть батюшка. Вот батюшка скажет: выходи, я пойду. Не скажет: не пойду. Ну, надо тебе к нему ехать. И он на все согласился, и мы приехали к батюшке, он с ним побеседовал, и выходит и говорит: Мария, ты знаешь, говорит, таких добрых и отзывчивых людей, их нет сейчас практически. Ну, разве ему расскажешь, какая ты? Ну, не в том смысле, что я какая-то плохая или что, но вот это вот моя взбалмошность, вот это вот...
Я вас, знаете, Маша, хотела спросить, вот есть же семьи, полноценные, где дети воспитываются с отцом, матерью, да? У вас 2 детей, 2 девочки в семье.
2 мальчика.
Нет, я имею в виду вы, своей. Я сейчас семье, про вас, вашу семью. Спрашиваю. Вот как вы считаете, вот это влияет на, ну, наличие папы, мамы в семье, хороших, добрых отношений? Влияет ли это на то, как будут складываться отношения, допустим, у детей, вот у вас, вашей сестры? Или это не обязательно? То есть дети, матери, отцы могут отмолить своих детей, и они потом благополучно как бы женятся, выйдут замуж.
Я думаю, что влияет. У меня была замечательная полноценная семья. Мама все скандалы, все перипетии, которые у них с папой были, все время пыталась от нас скрыть. То есть у них там тоже не все так просто было. У папы это был 2-й брак. От 1-го брака тоже сын есть. Вот. Она единственная дочь в семье. Тоже такая, ну, избалованная, вот встретилась с мужчиной после брака. То есть у них тоже все было непросто. Но как-то вот в нашей родительской семье складывалось все равно ощущение, что папа главный. Но он, у него по долгу службы и по характеру, что ли, он был взрывной, но добрый. Он мог высказать нам все, что послать куда подальше. Но через 5 минут он уже добрый, ласковый, пушистый. И вот, к сожалению, я-то по характеру такая же. И бабушка у меня была такая же, и тетя у меня такая же. И вот вся вот эта вот порода, все мы одинаковые. Мама все время говорит, как с вами тяжело.
То есть мама другая, да?
Да, а мама...
Тем не менее, меня... была избалованная, да?
Ну, она была единственным ребенком в очень семье. Состоятельной семье.
Угу.
Вот. Ну, как избалованная, она это, конечно, не признает. Но она вот все время старалась все-таки уют-то в доме создать. Все равно же от женщины зависит, да, уют в доме.
Ну, мне кажется, здесь даже только не только в уюте дело, а вот в той атмосфере в семье, чтобы все были как бы счастливы и довольны жизнью, чтобы дети не видели этих конфликтов, чтобы была любовь между родителями. Даже нужно как-то все это преподать,
ну, вот,
жить этим
назад,
всем.
Мне кажется, она как раз-таки и пыталась нам все это показать. Но это не значит, что так было. Я помню слезы ее за двумя дверьми, и папины крики, и все. Но в целом, вот папа у меня же 6 лет нет живых, в целом у меня ощущение, что у меня была счастливая семья. Я безумно любила своего папу. И мне даже, я всегда была на его стороне. Мне казалось, что она его достает, что она ему под кожу лезет, уже сейчас вроде как. Вот, я была всегда на стороне папы. Но в целом я считаю, что у меня было счастливое детство. И мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы у моих детей было счастливое детство. Но поскольку уже так ситуация сложилась... Уже родители развелись, и все. Теперь каждый пытается по-своему. Тоже вот перебор. Каждый пытается по-своему баловать. Папа им дорогие игрушки покупает. Я все позволяю. Опять не то.
Но вы еще все равно не можете отойти от той ситуации, которая вот произошла с вашим первым супругом. Что это все равно очень глубоко в вашем сердце сидит.
Это есть, да.
Потому
это
что, есть. Судя по вашим реакциям, вашему разговору, вы все время об этом говорите.
Сейчас уже нет. Нет, вот я сейчас пришла, просто я, ну, вот это, скажем, такие яркие вспышки моей жизни. Это вот этот разрыв с первым супругом, смерть моего папы. И вот сейчас у меня новый брак, это тоже для меня...
Неожиданность большая.
Это неожиданность, да. И когда батюшка сказал, что он благословляет, и я пошла, и вы знаете, я этим счастлива. Мне кажется, я впервые в жизни счастлива. Мне казалось, я безумно люблю своего первого мужа, а на сегодняшний день я понимаю, что я его не любила. Я себя любила. И мне хотелось, чтобы он все делал, как мне надо. А в нынешнем браке все-таки, вот чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что в брак надо вступать в более позднем возрасте, а не в 20 с небольшим. И когда люди друг друга уважают, это совершенно другие отношения. Когда друг о друге заботится, а не чтобы мне было хорошо, это совершенно другие отношения. И я вот супругу нынешнему говорю, Господи, говорю, вот чем я заслужила? Батюшке говорю, батюшка, я же не заслужила. Вот нынешнего, я его не заслужила. Он обо мне заботится, он пылинки с меня сдувает. Хочешь, может, вообще ничего не можешь.
Ну, и первый тоже так же поступал. Помните, вы рассказывали?
Пылинки нет, он
здесь обожал вас. Помните, вы говорили в начале нашего разговора?
Я себе больше, мне кажется, это придумывала. Да, когда мы это с психологом тоже все разбирали, нет. Первый супруг любил себя больше всего. И продолжает, в общем-то. И когда вопрос по детям решался, тоже он же выбрал себя, чтобы ему было, а детей он заберет. Для детей это было лучше сохранить семью, наверное, все-таки. Вот. Но при том я все равно считаю, что он очень их любит. Как умеет, любит. Вот. А в нынешней семье я все время мужу говорю, я как в сказку с тобой попала. Я не знала, что так может быть. Мне кажется, это только в романах такое было. Он мне, да не придумывай, да вот то, да все. Я говорю, ты с первой женой так же себя вел? Да вроде я всегда одинаковый. Я говорю, тогда я не понимаю. Вот. Ну, там другая ситуация совершенно была. Там со стороны жены. Вот. Но для меня вот сегодня я очень боюсь это потерять. Но это почему-то никоим образом меня не заставляет на вечернюю хотя бы в субботу и на утреннюю в воскресенье ходить. Я себе все время, ну вот наступит осень, перестанем ездить на дачу, я обязательно пойду. Потом вчера позвонила подруга, ты идешь на крестный ход? Я, Женя, я забыла. А в прошлом году на Ганиной яме, вот мы 16-го утром приехали, и только 17-го вечером обратно вернулись. Считайте, без сна, без всего, мы на ногах 2 дня. И с такой радостью, с такой Божьей благодатью, это не передать просто. Вот, ну, просто радость.
Но вот царственные мученики, ведь они дают небывалую силу,
да,
энергию.
Да,
вот я сейчас
да,
вас,
да.
на вас смотрю, Маша, вы плачете. Вот слезы. Вот видели бы наши слушатели, я думаю, что неоднозначное очень вызовет реакцию ваш разговор, потому что все-таки люди очень разные, публика у нас православная, так скажем, аудитория. Но за вашу искренность и желание к добру, к свету, мне кажется, нельзя вас осудить.
это непонятно. Вот эта наша вся ситуация, она нетрадиционна. Люди привыкли думать только в одном направлении. У нас принято детей оставлять с матерью. И никто не думает, как им лучше. Вот принято. С мамой и все. Как мне моя свекровь говорит, ты от детей отказалась, бывшая свекровь, ты их другой женщине скинула, ты такая-сякая, пятая-десятая. Я говорю, знаете, а вы не отказались, вы мужа выгнали и воспитали замечательных сыновей, но опять же ваш сын ходит и ищет по свету. Чего-то ему все-таки не хватило. А я говорю, так не хочу. Я от них не отказалась, они меня любят. И я думаю, что со временем им будет очень тяжело понять, при том, что им там еще вдалбливается тоже немало по маме. И маму, как только там бывшая свекровь не называет.
То есть вы сейчас говорите о себе, чтобы как бы понимали, о чем речь. Про вас вы имеете в виду. В той семье вам говорят о ваших сыновьях, о вас.
Да, 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 да. То есть сыновьям говорят, что с той женщиной папе лучше, что мама ваша всякая разная. Вот. Но дети-то вот старшие особенно, они все равно все понимают. И вот старшему ребенку 7,5 лет, а он по развитию любого подростка уже перерос. И, к сожалению, так складывается, что муж-то бывший, у него друзей нет, и он из старшего сына делает своего друга и взваливает на его плечи то, что в 7 лет очень тяжело понести. Я ему уже говорила, говорю, ты в 30 не можешь понести, а хочешь, чтобы ребенок в 7 понес. Ты, говорю, хоть как-то, ну, не откровенничай с ним по многим-то вопросам. Ему очень тяжело. Он у нас раньше был очень улыбчивый, веселый мальчик. А сейчас все серьезно как-то, все спрашивает. Очень любит с бабушкой разговаривать с моей мамой. Почему, говорит, бабушка, ты всегда все говоришь правильно, а папа с мамой нет. Вот. Ну и подобного. Такие, ну и раз такие вопросы задают, в тупик просто вводит. Вот. Ну, в общем, вот я очень часто бывает сяду, думаю, господи, ну вот это вот мне кажется, что это неправильно, и это неправильно, и это. А я переверну, и мужу бывшему тоже говорю, ну как же ты так вот так делаешь? Так? А я переверну и думаю, а как бы я? А кто сказал, что я бы справилась? Да у меня не в растеннике бы выросли, и сама бы я загремела. Потому что терпения вот на все у меня бы не хватило. Конечно, тот вот год вот переломный был, когда они переехали, когда получилось так, что дети во многие секции перестали ходить. Вот. Это было, конечно, очень тяжело. И на детях-то, конечно, я понимаю, что когда они вырастут, все равно эти комплексы, вот эти вот, это вот след этого останется на всю жизнь у ребенка, у того и у другого. Но...
То есть это был самый наилучший вариант.
Да, да.
Вы
да,
считаете, да. И ваш батюшка,
да.
Скажем, духовник, определил именно такое положение вещей.
На тот момент, да. А потом уже вот мы с психологом больше работали. То есть он-то мне только в тот момент как бы благословил только один, ну, вначале в самом, уйти, оставить, посмотреть, вот как он с ними справится. Я уходила тогда с мыслью, что человек поймет, что детям нужны оба родителя. А вернулась и поняла, что человек понял, я-то справился, я-то вон какой молодец, мы вроде как и без тебя проживем. Вот. Но надо отдать должное, что человек-то он сам по себе очень такой, ну, не глупый. И на сегодняшний день он покрестил своего третьего ребенка, он ходит их причащать, вот, потому что наши общие, ну, знакомые как-то видели несколько раз, и дети рассказывают, что он втроем берет трех мальчишек и с ними едет
причащаться. А сам не причащается?
Я не знаю, думаю, что нет. Думаю, нет, потому что это надо глубокую исповедь, ну, думаю, что нет. Но, по крайней мере, большой ему поклон за то, что он ходит вот к тому же психологу, что и я, и они ему помогают по детям. Он очень много советует. Притом ходит он именно так, что ему дали задание, он рассказал ситуацию, ему дали задание, ему сказали, если ты выполнишь, приходи. Если ты не будешь делать, ты не ходи сюда, наше время не трать. И насколько я вот вижу по детям, он делает. Как бы мне нравилось, не нравилось. Мне иной раз нравится их обоих взять. А нам говорят, нет, берите по одному, чтобы было внимание. То есть двое, когда возьмешь, они как банда вдвоем начинают с ума сходить, а ты там на кухне лепешки печешь, да? А если по одному, ты все равно с ним занимаешься. Вот. И супруг-то бывший, он, знаешь, говорит, я против, чтобы ты брала обоих сразу. Поэтому давай вроде как по одному. То есть, а это ему психологи говорят. То есть он слушается, слушает. И вот я смотрю по нему, у него осознание-то пришло. То есть вот этот вот туман, вот это вот сошло, когда он уходил только, ему казалось, что замечательная жизнь. И как-то я у него была в гостях, и он мне сказал, ты знаешь, да, действительно, женщины-то все одинаковые. И еще вот в память мою врезалась, сын мне старший сказал, мама, папа мне сказал, что он еще очень дорого заплатит за то, что он сделал. Ну, то есть никто его... То есть он, вот у него есть это. Хотя он не из
мудрость приходит да, с годами да, и с опытом.
Да, 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 да. Он всячески хочет показать, что у него все хорошо, то есть внешне. Ну, немножко-то я человека все-таки знаю. На сегодняшний день мы знакомы 12 лет.
А скажите, Маш, осталось ли у вас чувство к своему супругу? Вот сейчас у вас
скорее
новый муж.
Это то, что было тогда, нет. Это однозначно. В какой-то момент, я почему и встала, как мне кажется, на ноги, в какой-то вот переломный момент у меня был. Где-то у меня вот переклинило. А зачем? А что? Вот что ты чувствуешь к этому человеку, что ты так на нем зациклилась? Это была одержимость. Это было одержание. Вот я для себя четко, что мое. Меня по носу щелкнули. У меня забрали мое. Вот что меня больше. Я не думала о том, хорошо ему со мной, мне с ним хорошо, нет. Ведь он меня по многим очень пунктам тоже не устраивал. А вот мое. Мне надо. И вот когда я это поняла, и когда начала работать над собой, что а ты посмотри, а может быть по-другому-то оно и... И вот это, вы знаете, отпустила. Отпустила. И на сегодняшний день мне его очень жаль, что вот сегодня, мне кажется, он как вот, ну не мотылек, но вот он ищет, 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 а он не там ищет. И мы с ним говорили об этом, что ты, бросая свой крест, следующий-то еще тяжелее будет. И он сейчас это понимает, я думаю. Мы не откровенничаем. То есть у нас какие-то, ну очень редко какие-то бывают. Это мой нынешний муж очень к нему ревнует. Вот. Потому что он все время говорит, отпусти. Я говорю, я стараюсь, я, ну ты, говорю, я, потому что еще не выйдет за него замуж, его предупредила. Знаешь, говорю, дорогой, мы с тобой почти не знакомы, и у меня очень много всего в прошлом того, что мне еще предстоит преодолеть, поэтому тебе с этим жить.
А его сын, он у вас бывает?
Он у нас он очень редко бывает, он живет с мамой, его воспитывают мама, бабушка, прабабушка, сестра прабабушки. Он очень мальчик, вроде как спокойный, всего боится. Ну вот это женское воспитание, то, чего я боялась, что будет с моими сыновьями. И вот тоже смотря на это, я понимаю, что я сделала правильный выбор. И муж мой нынешний говорит, я бы тоже рад был, если бы сын жил со мной. Но там другая ситуация, там руководит мама, и ему практически не дают с ним видеться.
Ну и последнее, очень важно, мы все равно заявили сегодня передачу «Мой путь к вере». Получилась исповедальная передача, очень такой личный разговор о семье, о своей жизни. Все-таки что вот Господь, как Он влияет на вас, на ваши отношения, на ваше мировоззрение?
Скажем так, что по сравнению с тем, вот как я пыталась, как я старалась, да, ходить на службы, читать литературу определенную, исповедоваться, причащаться, на сегодняшний день я все себя... Батюшка мне говорил, ну ты вот замуж выйдешь, тогда пойдешь на причастие. На исповедь-то ходила, а на причастие вот замуж выйдешь. Я все собираю, все никак собраться не могу. Умом я все понимаю, что это если вот не идти к Богу, это все ненадолго. Бог легко дал, легко заберет обратно. Я очень боюсь это потерять. Вот. Мне кажется, на сегодняшний день я настолько полюбила своего нынешнего мужа. Совсем другой любовью, это совсем другие чувства. И мне это намного больше нравится. И вот чтобы это не потерять, я вот знаете, как себя, как будто вот за хвост толкаю, толкаю, толкаю. Но вот пока вот сегодня Бог даст, уеду на ночь на Ганину яму. То есть там буду, во славу Божию, стараться как-то помогать. Потому что батюшке звоню, говорю, батюшка, что делать-то? На крестный ход идти или к вам туда приезжать, помогать? Он, а муж говорит, что? Говорит. Я говорю, так что, отпускает? Он, ну, приезжай, Мария, помогай. Вот. Как, говорит, тебе по силам-то?
Я говорю, а да что вы будете делать? Что
либо вы там можете делать? Либо требы принимать. В прошлом году, вот когда отец Феодосий еще был, мы стояли на кухне, готовили и обеды продавали круглые сутки. Получалось вот с 16 утра до 17 вечера. Вот. То есть что сегодня? Не знаю, может, картошку чистить буду, да? Может, подметать где-то буду, не знаю. Но вот еду, с радостью еду. Вот специально завтра себе вторую смену на работе попросила.
Думаю, и опять я... глаза в слезах.
Это с радостью. Вот там, вот там дышится. Я помню, когда вот в семье был самый острый период, был, я туда приезжала, я полной грудью дышала. Дома этого не было. Дома, мне казалось, я задыхаюсь. Особенно, когда одна оставалась, детей нет, когда всю жизнь кипишь в квартире, а тут ты одна, и тишина вот эта вот, как на тебя давит вот это вот все, да, то туда приезжаешь, там дышится по-другому.
Совершенно по-другому. Совершенно, то есть, конечно, да, это уже да, все отмечают, да, как да, дышится да, на Ганиной яме.
Полной грудью. Это благодать. И, конечно, это да, да, да. Как говорит батюшка? Я говорю, батюшка, ну что ж, говорю, у вас такое происходит-то? И озеро, которое отец Феодосий столько сил туда вложил, сравняли с землей, дом будут этот сносить, и храм державный все уберут. На что мне батюшка сказал, Мария, для спасения души Авсентия это не имеет никакого значения. Вот, то есть нам многие вещи непонятны, нам кажется, да как же, нам же по-другому кажется, значит, по-другому правильно. На самом деле, кто знает, во что это все выльется. Многим людям, я знаю, наоборот, кажется, что вот как было раньше, все простота вот эта, без всяких этих построек, без всего, вот это лучше. Вот. Но опять же, земля-то, она как святой была, она так и остается, и царские мученики как это были, так они там и остаются. Вот. Поэтому я сегодня вот в предвкушении, я обязательно поеду, сколько смогу времени. Ну, а там, глядишь, начну читать и на службу соберусь в ближайшее время.
Ну, Машенька, помоги вам Господь.
Спасибо, Господи.
Вы уже такой опыт жизненный имеете сложный, и крест у вас тоже такой непростой, как, в принципе, у всех нас. Поэтому, может быть, что-то пожелать хотите нашим слушателям?
Нашим слушателям? Ну, вот кто стоит только на самом первом шажочке на пути к Богу, человек каждый сам для себя выбор делает. И можно верить, можно не верить. И ты всегда найдешь доказательства либо существования Бога, если хочешь ты в это верить, либо отрицания Его. Ты для себя сам должен решить, как есть. Как говорил Серафим Саровский, я верю в Бога, но если Бога нет, я ничего не теряю. А если Он есть, и я не верю, да, то теряю все. Вот как-то вот под таким вот иной раз вспоминаешь, думаешь, Господи, да что ж ты, тварь-то Божья, делаешь-то? Вот. Поэтому я нашим слушателям могу пожелать только... Я сама этого не делаю. Я бы очень этого хотела, но как-то вот все что-то жду. Жду. Да, испытываю Божье терпение. Очень бы хотелось пожелать, чтобы каждый нашел свою тропинку Господу и приобщился к вере православной.
Спаси, Господи, дорогие наши слушатели. Сегодня в нашей беседе принимала участие Мария Былинкина, врач-терапевт одной из екатеринбургских клиник. Мы продолжаем наши передачи.